Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это совместная с журналом «Знание и сила» программа историческая. Мы, как вы знаете, у нас есть серия, которая параллельно идет о красных, белых вождях и о явлениях. Например, такое явление гражданской войны, как Конармия, будет у нас представлено в следующую субботу. А сейчас все-таки давайте вспомним о ситуации в армии на рубеже 16-17 годов, перед самой революцией, чуть-чуть в революции. Что там было? 90 лет сейчас вот этим событием исполняется. И поэтому мы пригласили в нашу передачу Сергея Базанова. Сергей Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Да, и Сергей Николаевич, вот скажите, пожалуйста, какова была ситуация в армии все-таки? Мы так себе представляем, но очень часто это представляем или с большевистской точки зрения, как вот происходил революционный там процесс в армии, самосознание на фронте и так далее, или же знаем с такой печально-ностальгической. Вот была Великая Русская Армия, и вот она начала разваливаться буквально на глазах. Что можно сказать вполне так фактически и объективно, что происходило с конца 16-го года в Российской Армии, Русской Армии, правильно было,
ну,
было
чтобы, бы сказать? Да, ответить на этот вопрос, надо небольшой экскурс в историю сделать. Канун Первой мировой войны. Русская армия насчитывала тогда чуть более 1 300 000 человек. В общем, да, была небольшая. За годы войны, как известно, в армии было мобилизовано примерно 16-17 миллионов человек. Так что выросла она в 10 с лишним раз.
Простите, а по сравнению с армиями союзников и держав середины Европы?
Ну, кроме германской армии, русская армия была одной из крупнейших. Это уже и Франция, и Англия, они наращивали, особенно Англия в ходе войны, за счет колоний свои войска. Вот России наращивать было не за что, как это колония, она не имела таких.
Но все-таки население, территория
значительная. Да, население было у нас огромное, даже вот без колоний. Ну, кстати, за годы войны мы обошлись даже без призыва народов Средней Азии, но тут по соображением, в общем, не знали русского языка, там, малограмотность.
Тяжелое управление.
Да, все-таки да. Армия была уже, ну, как современная война. Это, кстати, следует сказать, что Первая мировая война – это первая современная глобальная война. Все до этого войны 19 века все-таки и другой техникой велись, и, в общем,
Вот. При том, что иногда начинают говорить, что чуть не семилетняя война была мировой, потому что на двух континентах шла, даже на трех.
Вот. Да. Ну, вернемся к началу войны. Профессиональная русская армия была одной из лучших в мире, особенно в 1912 году был принят новый полевой устав русской армии, он был тоже наиболее передовой для того времени. Поэтому войну Россия начала, в принципе, как сейчас можно сказать, не хуже других. Но вот поражение в Восточной Пруссии, оно полностью компенсировалось грандиозной победой в Галицкой битве. Несравненно. Но если в Пруссии потрепали немного, так скажем, армию Самсонова, в основные части вышли, первая армия Ренкамфа вообще, в общем, фактически не была затронута. Поэтому разгром был, конечно, раздут германской пропагандой, нашей оппозиции, он сильно преувеличен. Зато победа...
Ну да, и шпиономания,
да.
Сколько грязи вылили тогда.
Своей гибелью, вот армии Самсонова, как они называли, ну гибели-то не было, гибель самого Самсонова была, она спасла Париж. Это, в общем-то, тоже вклад в победу Антанты был, даже вот за счет русской крови. Ну, вернемся к ситуации. Вот я сейчас уже сказал, какая армия. Значит, за годы войны, конечно, неизмеримо выросла. Тут следует сказать, что Россия прошла несколько этапов. Вот, допустим, был огромный патриотический подъем. Ну, собственно, он был и во Франции, и в Англии, и в Германии. Вот. Ну, и в России он тоже достиг определенного уровня. Он продолжался с начала войны и до вот весны 15-го года, когда вот русская армия, наконец, после длительной осады взяла крепость Перемышль, так как, известно, в плен попало более 120 тысяч австрийских солдат и офицеров, там десятки генералов и так далее. Эту победу праздновали по всей России. Молебны были, все. Но что интересно. Да, прокатились антинемецкие погромы, особенно в Москве очень сильные были. Об этом пресса писала, наверное, это известно даже и в школе. Громили лавки немецкие и так далее. Вот. Но что интересно, что именно в это время вот весна 15-го, наши вот эти разведывательные органы, ну, в Ставке были вот специально тоже донесения там, и политическое управление Ставки, в общем, по ну, морально-политическому, так сказать, состоянию войск, было зафиксировано первое братание с противником.
Тут сказать, это когда, повторите?
Это весна, апрель 15-го года. Ну, то ли здесь совпало с Пасхой, то ли что. Ну, кстати, надо сказать, что русские солдаты и немецкие, которые вышли на дали, особенно русские, были не пионеры в этом деле. Первые братания были еще на французском фронте между французами и немцами. И англичаны там, Англия в основном, там, французы даже в меньшей степени. Вот. И что касается вот, вот этого явления, это для, для нас уже это стало потом обвальной фактически. Уже, скажем, через год, вот я подвожу опять-таки, вот уже, значит, это весна 15-го, через mm-hmm. год на Пасху 16-го года тоже прошла массовая на братание. Кстати, даже Брусилов издавал несколько таких резких приказов, ругал будущего лидера белого движения Деникина за, за то, что тот это попустительство допустил такие вот вещи. Это было все накануне Брусиловского прорыва. Ну, что интересно, вот Брусиловский прорыв, начавшийся 22 мая 16 года, сразу вот после этих пасхальных братаний, он был, как бы сказать, в этом плане образцово-показательный. В общем, Россия, ну, именно лично даже Брусилов показал блестящий пример прорыва позиционного фронта, выхода из позиционного тупика и так далее. И вот все это было прекрасно. В плен было взято и выведено из строя, убито и так далее до 1,5 миллионов австрийских и немецких солдат и офицеров. Это, конечно, даже не сравнить ни с каким Сталинградом, mm-hmm. там, ни с Курской дугой и так далее, потому что действительно победа была выдающейся. Но вот именно вот, как, ну, мне вот кажется, ряду тоже исследователей этой проблемы, вот Первой мировой войны, именно Брусиловский прорыв как бы надоломил хребет вот нашей военной машине, что вот я тут недавно сделал подсчеты, сколько же у Брусилова было войск. Вообще-то он начинал со своими силами, как достаточно такую обычную вспомогательную операцию, наступление одного фронта.
Так, и сколько это?
Ну, у него было где-то 600, примерно тысяч.
600 тысяч,
да, примерно. У противника Австро-Венгрии было на, этих, на этом участке, Юго-Западный фронт, тоже приблизительно столько же. Ну, в общем, конечно, прорывать такой фронт, глубокошернированный и силами, в общем-то, равными, это, mm-hmm. конечно, с одной стороны, кажется странным, но Брусилов рассчитал. Но я не буду сейчас говорить о все примерно представляет Брусиловский прорыв, что это внезапность, что это наступать
но там
не
много,
в одном месте.
Много факторов, да, много факторов. Там, не идут же все 600 тысяч одним фронтом вот, на колючей проволоке.
Ну, чтобы, короче, подготовить операцию скрытно, чтобы противник не знал направление главного удара. Вот, и после этого Брусилов уже сам выявлял. Он, как говорится, ну, может так упрощенно сказать, сам не знал, определиться уже в ходе. Где будет наибольший успех, туда будут и подкрепления идти. Успех был повсеместный, и фронт рухнул австрийский. И вот эти три месяца с небольшим, ну, в общем-то, наступление шло май, июнь, конец мая, значит, июнь. Ну, в июле оно, и уже в августе оно, конечно, стало затихать. И последние, в общем, залпы уже этого прорыва, отголоски, были в октябре на Стоходе. Река Стоход, это вот там сильные бои. Это стык нашего юго-западного Брусиловского фронта с соседним западом. Mm-hmm. Вот в ходе этого наступления Брусилов получил еще приблизительно столько же, даже несколько больше подкреплений. Была приобретена ему целая армия соседнего фронта западного, была сформирована новая армия из войск запаса и так далее. И в конце концов у него оказалось где-то до 1,5 миллионов войск к концу этого наступления. Это половина всех вооруженных сил, которые были на всех фронтах, mm-hmm. и на северном, западном и на кавказском. Вот, где-то, в общем, фактически в 2,5 раза он получил больше. Вот за счет чего такие эти войска прибавились? Это запасные полки, это уже второй, третий, даже четвертой очереди дивизии поступали на фронт. А сколачивались они уже, так сказать, из, ну, почти необученного, можно сказать, контингент. Но это, конечно, не народное ополчение, скажем так. В общем-то, люди были все-таки проходили какую-то там подготовку относительную. Да. Но факт то,
но
что...
Но качество совершенно другое.
Да, качество было совершенно другое. И вот, вот, да, кстати, наши потери. Если противник потерял 1,5 миллиона, мы потеряли где-то 0,5 миллиона. Mm-hmm. Из них 69 тысяч это убитых на поле боя, Остальные там где-то до 40 тысяч, это без вести пропавшие, то ли в плен попали, то ли, в общем, так, погибли без... Вот. Ну, пленные тоже были, и очень много раненых и больных, конечно. Вот. Мы потеряли вот на этой операции 500 000. Ну, для сведения, значит, за всю войну Россия непосредственно на поле боя потеряла, ну, по разным подсчетам, от 600 до примерно 800 тысяч убитыми. Это вот зарегистрировано на поле боя. Это не считается, кто там умер в госпиталях и так далее. Вот. Так, если Брусилов потерял где-то 62 тысячи убитых, это, грубо говоря, ну, где-то даже больше 10% за одну операцию. Это, конечно, немало. А еще 500 000 фактически раненых и выбывших из фронта, причем кадровых солдат и офицеров, которые, в общем, прошли до этого.
То есть как раз вот среди погибших, вот погибших на поле боя, как раз вот это солдаты того ядра обученного, который в прорыв и шел первым, да?
Ну да, который
осуществлял,
да,
собственно, этот прорыв.
Да, которые вообще воевали, да, причем это Брусиловская армия, он же получил фронт буквально за несколько месяцев до осуществления своей операции. Он до этого командовал 8-й армией. Она была лучшей в русской армии, благодаря ему, конечно, Брусилову, потому что, в общем-то, войска-то везде одинаковые были. Так вот, в этот прорыв, я так понимаю, были выбиты наши лучшие силы, причем ведь многие корпуса, когда наше командование узнала, что все-таки судьба кампании 16-го года решается на нашем вот русском фронте, и поэтому стали Брусилову перебывать уже войска, но с запозданием. Ну, какие-то участвовали там, корпуса какие-то нет, но факт тот, что вот в этой мясорубке, в общем-то, мы потеряли, в общем, цвет русской армии.
Сергей Базанов, мы продолжим программу не так, а о ситуации в армии накануне февральской революции на рубеже 16-17 годов после новостей.
В Москве 13 часов и почти 31 минута. На эхе краткие новости, в студии Алексей Михайлов. Здравствуйте. Россия и США имеют принципиальные разногласия по Косово. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, который сегодня вернулся из поездки в Нью-Йорк и Вашингтон. По мнению Москвы, судьба провинции должна решаться исключительно путем переговоров с учетом интересов как Белграда, так и Приштины. Американцы считают, что медлить нельзя, и судьба Косово должна быть решена на Совете Безопасности ООН. 4 человека убиты, более 30 ранены в результате серии взрывов на севере Ирака. В городе Киркук боевики практически одновременно взорвали сразу 7 заминированных автомобилей. 2 начиненные взрывчаткой машины взлетели на воздух рядом с офисами основных курдских партий. Обстановка в этом городе обострилась в начале года. Курды добиваются включения Киркука, нефтяного центра страны, в административные границы Курдистана. С такой позицией не согласны как сунниты, так и правящие сейчас в Ираке шииты. Американские спецслужбы прогнозируют в этом регионе гражданскую войну, отмечает и Тартас. Похищенный глава абхазского райизбиркома увезен в Грузию. Об этом заявил начальник районного отдела внутренних дел Лауренс Кагония. По его информации, похитители Давида Сигуа на двух машинах УАЗ пересекли границу Абхазии в районе населенного пункта Набикиви. По словам свидетелей, одна из машин была с милицейской мигалкой. Напомню, председатель избирательной комиссии был похищен сегодня рано утром. В его дом ворвались несколько мужчин в масках, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Здание кинотеатра «Слава» загорелось на востоке Москвы. Как сообщает в МЧС, очаг возгорания находится на втором этаже трехэтажного здания. На месте происшествия работают более 20 пожарных расчетов. Сообщения о пострадавших не поступало. В МЧС отметили, что здание кинотеатра в последнее время не используется по назначению и является объектом спора. Минувшую осенью здание, в котором размещался ночной клуб, отдали под контроль правительства Москвы. Еще один пожар в здании научно-исследовательского института «Гипромет» на проспекте Мира. Горит 17-этажное блочное здание. Очаг возгорания находится на третьем этаже. Есть угроза, что огонь перекинется выше. Люди из здания эвакуированы. Сообщение о пострадавших не поступало. Официальный курс доллара 26 рублей 48 копеек. Курс евро 34,47. В Москве сейчас минус 10. У нас на Новом Арбате почти плюс 2. Сегодня во второй половине дня ожидается снег. Алексей Михайлов, служба информации «Эхо Москвы». We'll be right back.
Общество «Формит», улица Листьева, дом 21, корпус 1, ОГРН 105-774-869-06-25.
Многие мужчины знают, что такое хронический простатит и аденома простаты. Есть ли выход?
Аппарат ЭСРВ-01 воздействует непосредственно на сосуды простаты и позволяет восстановить нормальное кровообращение в ее тканях, убивает вредоносные бактерии. То есть ЭСРВ дает возможность нашему организму самостоятельно справляться с хроническим воспалением. Уже после 15-20 сеансов очевиден выраженный результат. Объем простаты уменьшается вдвое, исчезают боли, восстанавливается потенция. Аппаратом ЭСРВ-01 можно пользоваться самостоятельно.
Получить подробную информацию и заказать многофункциональный аппарат ЭСРВ-01 можно по телефону в Москве 646-05-25. Сегодня первые 30 дозвонившихся смогут приобрести ЭСРВ-01 со скидкой 20%. 646-05-25.
Сегодня в 17:55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Тема субботнего культурного шока – будущее России глазами писателей. Почему так моден жанр антиутопия? Гости в студии – культуролог Даниил Дондурей и литературный критик Андрей Немзер. Культурный шок в субботу после 14 часов.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!
Прежде чем мы продолжим программу «Не так» о русской армии в 17-м году, я хочу сказать, что пожар потушен, сообщает РИА Новости. Это НИИ «Гидромед», дом 101 по проспекту Мира, это недалеко от метро Алексеевская. И площадь возгорания была небольшая, 30 квадратных метров. Пожар потушен, жертвы пострадавших вовсе нет. В здании, которому принадлежит Минобороны, возник пожар в неиспользованном помещении на третьем этаже. Так что вот ситуация уже все изменилась к лучшему, слава богу. Мы же продолжаем программу «Не так». Сергей Базанов, доктор исторических наук, у нас в гостях. И мы начали с Брусиловского прорыва. И вы сказали, Сергей Николаевич, что Брусиловский прорыв из-за вот этих потерь квалифицированных, опытных солдат во многом, что здесь это принесло не только военную победу, но и, в общем-то, явление очень неприятное для русской армии в будущем.
Ну да, поскольку фронт требовал новых и новых пополнений, и уже поступать стали дивизии 3-й, 4-й очередь, второочередные уже с весны 15-го воевали. Поэтому здесь, конечно, качество солдата и офицера резко поменялось. Кадровые бойцы и командиры были выбиты, ну, не обязательно все они были убиты. Кто-то попал в плен, как, допустим, Тухачевский. Вот. Кто-то был ранен уже в тыловых гарнизонах. Ну, много было, конечно, и погибших относительно. Но факт тот, что опытных унтер-офицеров, солдат, прошедших с начала войны, заменили сельская молодежь, которая, ну, малограмотная, из этой глубинки, которая и паровоз-то до этого часто не видела. Не то, что там аэропланы, там все. Ну, слава богу, у нас танков еще не было в ту войну на нашем фронте. На других уже вовсю они гремели.
Да, уже катались, да.
Вот. Ну, поэтому, конечно, все это действовало на психику подавляюще. Все. Ну, к тому же уже с осени 16-го года постепенно стало и в тылу нарастать недовольство. Конечно, все Брусиловскую победу чествовали, там молебны были, и, по-моему, австрийских пленных по Питеру и Москве колонны проводили, или это было где-то Перемышль. Ну, в общем, такие, это не Сталин придумал водить немецких пленных по улицам.
Да и вообще, между прочим, Чернышов привез после Полтавы шведов по Москве показывать 4000, по-моему. Вот. Недавно прочитал еще раз. Ну, да. Но все-таки, и, значит, что-то хрустнуло, да?
Да, вот такое? Тыл уже тоже стал постепенно разваливаться. Уже, в общем, на заводах уже стали проходить забастовки уже политического характера. Ну, до этого, если почти их не было, и были они, носили экономический часто характер, или даже патриотический, что, вот, допустим, у нас мастер с немецкой фамилией, а это мог быть чех, там, кто угодно, швед. мы требуем замены, иначе мы не приступим к работе. Это, конечно, смехотворно сейчас, вот, но так было. А сейчас рабочие...
Не думаю, что это смехотворно, это и сейчас тревожно. Такие
нет, в смысле бывают. Война, это они так выказывали свой патриотизм, эти мастеровые. Ну, опять-таки понятно, от малограмотности, понятно. В общем, или подстрекательства там... мастеров, и что трудно сказать, это надо... Полиция такие вещи, кстати, приветствовала. Вот. Это все у них патриотизм считалось тогда. Вот. Но тут уже забастовки стали носить уже политический характер. Под требованием долой войну, долой самодержавие, что требуем смены власти. Между прочим...
Как информация проникала в армию?
Ну, с письмами, с маршевыми ротами. Ведь маршевые роты беспрерывно. Они фактически как и вагоны с продовольствием, так и... с солдатами шли. Так вот, из тыла приходили известия, что в тылу уже с осени 16-го начинается уже, ну, не голод, конечно, но мы на грани были тоже введения карточной системы и все. Хотя, конечно, до этого было нам далеко по сравнению с Германией или Австро-Венгрией, но тем не менее. Потом, вот, допустим, даже такая досадная вещь, как взрыв на линкоре «Императрица Мария», внесшая, кстати, сотни жизней наших моряков. Это, если вот так посчитать, то это самая крупная вот разовая потеря российского флота в Первую мировую, вот без боя. Что там, ну, конечно, до сих пор разные версии. Вот.
Ой, много их.
Да, версий много, мы не будем, это тема другой передачи. Просто вот такое вот нарастало, значит, погиб...
То есть лучший... психологически?
Да, психологически погиб вот один из лучших российских линкоров. Далее, распутинщина, вот убийство Распутина многие с облегчением, с радостью встретили. И вот здесь я бы сказал так, что уже и тыл был на грани, ну, не то, что недоверие, просто на грани вот восстать уже против самодержавия, потому что тут следует немножечко напомнить, слушателям, что когда началась война, во главе армии обычно, ну, во многих, так, где самодержавная власть, стоит сам император. У нас же стоял его двоюродный дядя Николай Николаевич младший. Это достаточно талантливый полководец, опытный. И, в общем-то, армия ему доверяла. Конечно, это не Суворов 20 века. Вот. Ну, да. Но, тем не менее, он был на своем месте, скажем так. А вот после отступления 15-го года, когда мы вновь утеряли крепость Перемышль, когда мы далеко отступили, Николай II, ну, под влиянием, может быть, и того же отчасти Распутина, свое окружение, супруги, ну, боялись они усиления Николая Николаевича все-таки из их рода, и он мог, в общем-то... Они...
Ну да, в чьих руках в тревожное время.
Да, да, и его сменили, причем генералитет, ну, я не говорю про солдатскую массу, там другое, конечно, но ведь генералитет, если... Ну, солдатская масса, скажем так, не оставила ни мемуаров там, ничего. А вот если почитать мемуары Берусил, до любого Деникина, кого угодно, в общем, всех генералов, кто потом уже в эмиграции или тут писали свои мемуары, все были этим перемещением Николая Николаевича страшно недовольны. И еще это был, конечно, удар и по самолюбию. Дело в том, что у нас даже армией командовал полный генерал. Там, ну, генерал родовой, там, антинфантерии, артиллерии, кавалерии. Mm-hmm. Это только корпусом там генерал-лейтенант командовал. И генерал-майор дивизии. А здесь полковник командует всеми вооруженными силами. Причем, ну, ладно бы он еще был, как говорится, боевой полковник, там, полками, как там командовал, русско-японской, что ли, участвовал. Ничего подобного. Он нигде никогда, в общем-то, никаких боях не был. И все это, конечно, силило оппозицию не только в среде среднегородских слоев, крестьянства, рабочих, но и на фронте. Даже вот и все грамотное, так скажем, передовое офицерство и генералитет были уже настроены против действующей от власти, против царя. И, естественно, а солдаты здесь, это уже другой был уровень. Угу. Многие не обстреляны, не бывшие в боях, попавшие в эти грязные, сырые окопы, была уже осень 16-го года. Вот. Ни побед, ни поражений, в общем, перестрелки идут, постоянная гибель людей, болезни. Ну, тифа там, к счастью, такого уж не было. Но, в общем-то, пневмония и прочее, вот, все это... Вот, да, и главное, что ведь поскольку, надо сказать, что в русской армии того времени, кроме священника, никого не было. Ну, как правило, священники наши в то время, так как я понимаю, уже в 16-м году занимаюсь только отпеванием. В общем, никакой работы они не проводили в этом плане. Да и один священник на целый полк,
это мало.
Да, никаких политработников, ничего, да. Комиссаров тогда, естественно, не было.
А, и они появились стихийно.
А они появились совершенно в 17-м году совершенно, при временном правительстве.
Да, нет, но они появились стихийно, тогда появляются, когда нет, в общем-то, такое тяжелое состояние, да, и, в общем, политическая ситуация разнообразная и напряженная, и появляются, естественно, агитаторы. Один вопрос в сторону, который давно нам задан был на СМС, +7 985 970 45 45. Каково было влияние, спрашивает Александр, германского генштаба на настроение солдат? Возможно ли были шпионские сети, подкуп, агитация? Вот что с этим было?
Ну, здесь, по данным нашей контрразведки, вполне все известно. Дело в том, что немцы в период Первой мировой войны издавали на русском языке журналы, эти газеты «Русский вестник», и еще там ряд каких-то названий, «Факел», по-моему, и так далее. В общем, названий было много. И они подбрасывались в наши окопы. Ну, иногда разбрасывались с аэроплана листовки. Ну, чаще уже, поскольку я сказал, что с весны 15-го братане пошли на русском фронте, то уже с осени 16-го они стали все чаще и чаще. Чаще это делалось через братане. Ну, естественно, немцы немцами, но я вот говорил, что из тыла ведь тоже новые маршевые роты, новые пополнения привозили, просто расхлябанность, в общем, какое-то, ну, я бы не сказал, что пацифистское движение, это скорее не пацифизм, а просто антивоенное движение, анархию. Кстати, командующие молодые прапорщики из недоучившихся студентов, из вчерашних гимназистов, тоже высоким, как говорится, моральным и патриотическим таким вот уровнем не отличались. Уже это все-таки не кадровое офицерство было. И многие из них, вот одно дело, если человек добровольцем пошел там в школу прапорщик, все, а другое дело, что его сняли с учебы, обучили и вытолкали в окоп.
Хотел об офицерах.
Да, и их вытолкали в окоп. Естественно, никакой работы с солдатом, своей ротой, там, взводом они не проводили. Естественно. И солдаты их, кстати, мало уважали еще потому, что даже в силу возраста солдаты зачастую были старше своих командиров. А те даже были не приспособлены. Но поскольку это, как правило, эти прапорщики военного времени, это городские жители, молодые юноши, которые, в общем-то, жили, как говорится, в приемлемых условиях, то, допустим, солдаты-сибиряки, которые привыкли спать на морозе, да, и прочее, да, да, они над ними даже смеялись, и, конечно, уважение получить у таких солдат
прапорщиков. Это в целом, это в массе. Да, были, конечно, но были, разнообразные, да, случаи.
Были и старые закалки, были, да, и унтера. Вот. И поэтому вот все вместе здесь, плюс генералитет, все, короче, получилось, оппозиция к царю сплошная. Фактически у него не было опоры, не было защитников. И февральские дни это полностью показали. Февральская революция считается самой бескровной. Ну, хотя там в Петрограде взаимно намолотили, как скажем, там несколько сот человек, да, по-моему, даже до 2000. Ну, это, в общем-то, для такого гигантского города по размерам это все-таки немного. Вот. И вот здесь мы подошли вот к кануну февральской революции, вот последние дни, так сказать, декабрь, январь 16-го года. Вот Брусилов в своих воспоминаниях писал, что в Ставке в начале января должно было быть совещание очередное, но где должны были выработать план кампании на 17-й год, поскольку 16-й год для России был весьма успешный. Да, тут следует сказать, что вот у нас был до этого и снарядный, и патронный голод, все это было уже позади. Дело в том, что осенью 16-го был открыт город-порт Мурманск, построена Мурманская железная дорога, и у нас появилась круглогодичная связь с союзниками. И нам пошли уже военные там грузы, уже без всяких там сезонных этих пауз. В общем, незамерзающий порт был открыт. Собственно, это 40-е годы в Отечественную войну, это нас тоже спасло очень сильно, именно Мурманск. Вот. Так вот, вроде бы экономика у России на взлете была, и людские ресурсы еще не были исчерпаны. Я уже говорил, что качество уже было не то, и усталость от войны, вот этот вот тупик. И вот здесь канун февральской революции. Значит, что мы имеем? Приезжает в Ставку, в Могилев, император. Он сильно расстроен, что убили Распутина. И совещание из-за этого проводить не стал. Ну, естественно, это же, как говорится, ну, просто как бы плевок генералитету. Люди собрались, со всех фронтов съехались. Командармы там, командующие...
Это большая ошибка, наверное,
да,
была.
Да, вот, и из-за какого-то там, как они его считали. Вот, кстати, в бытность, когда во главе Ставки верховным главнокомандующим был дядя царя Николая Николаевич-младший, Распутин все рвался посетить Ставку. На что Николай Николаевич сказал, говорит, приедет, повешу. Вот такое было отношение, собственно, у всех генералов. Каждый бы из них, очевидно, с удовольствием повесил Распутина, если бы тот появился в его расположении его войск. Вот. Поэтому, конечно, совещание потом позже уже все-таки собрали, утвердили план, но осадок, как говорил Брусилов, был очень неприятный, что вот он там взял и покинул.
В такой напряженной ситуации каждая даже мелочь влияет на настроение и может быть, сыграть решающую роль. Даже в переломе настроения.
Да, ну, и вот что дальше мы имеем. Когда в Питере начались в середине февраля перебои с хлебом, ну, по разным версиям, некоторые приписывают это германской агентуре, что-то там, но, скорее всего...
Это слишком легкое объяснение. Наверное.
Да, слишком легкое. Вообще, одно из косвенных причин, тоже, казалось бы, мелочь. Саратовский мост был на ремонте, и там какие-то небольшие перебои. Вот эта вот сибирская пшеница, ну, скажем, даже так, вот та заволжская, вот этот вот заволжский и сибирский хлеб, ну, несколько дней вот не писали. Причем это же не единственный мост через Волгу, естественно. Просто вот эта магистраль была на ремонте, как-то снизилась поставка. И в Питере действительно образовались, как их тогда называли, хвосты. Мы называем это очередь, а... Вот.
А мы еще помним, как хвосты назывались.
Да, хвосты. Так вот, для люди. Питерцев во время войны это было невиданное зрелище, это было безобразие. Они считали, что это такое, куда царь смотрит. Вот, и сразу головы царя. И вот эти вот перебои с хлебом совпали с Международным женским днем. Ну, поскольку весь мир его отмечал 8 марта, то у нас календарь был на 9 недели. Раньше это был февраль.
Ну, весь революционный мир, я бы сказал. Тогда это вполне такой
да.
левый революционный
праздник.
Да, ну,
праздник. Естественно, это отмечали-то не всенародно, не женщины. Это, конечно, организовались подачи левых партий. Ну, прежде всего, это эсеры, меньшевики. Ну, про большевиков я говорить не буду, их практически не было. Там влияние их было крайне во время войны.
В эти дни, да.
Да, в эти дни их практически не было. Ну, можно сказать, где-то и были большевики. Так вот, это с их подачи были... организованные манифестации женщин-работниц, к которым, естественно, и рабочие с удовольствием присоединялись. И началось с малого, значит, хлеба, потом мира, дескать, долой войну, а потом и дальше, выше, свободу, значит, долой царя, долой самодержавие. Вот в эти дни царя вызвали в Ставку и сказали, значит, генералы вызвали и сказали, надо что-то, мол, делать, вы не справляетесь с ситуацией, вот. И Алексеев, тогдашний начальник штаба Ставки, он запросил всех командующих фронтами, в том числе дядю царя, который был на Кавказском фронте, и Брусилова, который командовал Юго-Западным фронтом, и других командующих Северно- и Западно фронтов. У нас всего 5 фронтов было к этому времени. Вот. Согласны ли они на то, чтобы найти, значит, заменить Николая II, значит, на кого-то вот из более таких твердых людей из династии Романов. Ну, в общем, должен был отречься в пользу своего брата Михаила, который тоже находился на фронте, младшего брата. Вот. Николай сначала захотел отречься в пользу сына, но поскольку сын больной, как мы все знаем, вот, и он это тут же передумал, отрекся все-таки в пользу Михаила. Что там говорили в каком-то даже фильме, не знаю, было это на самом деле, говорит, вот, говорит, как эскадрон сдал. В общем, без всяких там истерик, без всякого там заламывания рук там, вот, он просто подписал отречение в пользу брата Михаила. Михаил отказался, как известно, сказал, что если там народ меня выберет, значит, что-то надо собрать, вроде учредительного собрания, да, какой-то орган,
да,
там,
или
земский или вечер, собор.
Да, или земский вечер, собор, да,
что, знаю,
что угодно.
Да, что угодно, вот тогда я да, а так нет. Вот, и круг замкнулся. Вот и получилась вот эта вот ситуация, вот осени 16-го, переросла вот в такой вот кризис, который можно было бы преодолеть, в общем-то.
Ну вот здесь спрашивают у нас слушатели, и все-таки непонятно, пишет нам Владимир, как могло быть выбито почти все офицерство низшего и среднего состава? Неужели в результате только одного Брусиловского прорыва?
Ну, сейчас я поясню. Ну, дело в том, что вообще по статистике офицеров погибло на фронте где-то около 10%, и где-то вместе с ранеными это составило, ну, максимум 25 так, процентов. В общем, где-то так. Но здесь надо учитывать другое. Это мы говорим о убитых. А очень много было... заболевших вследствие разных заболеваний. Ну, там, допустим, пневмония, там, язва желудка, это плохого питания и так далее.
Да и раненые.
И раненые, там, если человек решился, там, руки, ноги и так далее. Но вот я хочу сказать, что расписание болезней в Первую мировую войну было куда более строгое, чем вот сейчас. Вот сейчас у нас... Ну, сейчас построже стало. Вот, допустим, в наше время, я принадлежу к военному поколению, не брали служить в армии, только если там действительно руки, ноги нет, там, я не знаю. В общем, брали всех подряд. Вот. А здесь вот я даже такой пример приведу с Блюхером. Как мы знаем, это будущий наш такой...
Василий Константинович.
Да, Василий Блюхер. Ну, в Медведев он, так сказать,
ну,
в миру. Вот. Он был офицером. И получил контузию, и все, и ему дали, в общем, пенсию такую высокую, все, отправили в тыл. Что ему не помешало потом стать и маршалом, и так далее. Вот пример. Поэтому на фронт, в общем, достаточно было получить среднюю даже контузию, ну и так далее. В общем, очень много отзывалось еще офицерство, учить кадры, потому что...
Отзывалось из строя просто, получается. Они покидали строй в это, при даже таких, как во Вторую мировую войну, так не покидали строй. Вот, получилось.
Ну
вот
да, так. Тут обидно, что, допустим, офицер с этой своей ротой или там батальоном прошел с начала войны, его где-то в 16-м там после Бурсинского снимают, говорят, будешь, говорит, учить там в каком-нибудь там иркутском гарнизоне готовить маршевые роты новые. Потому что там действительно некому было. Неграмотный человек не может научить грамоте других. Поэтому брали опытных фронтовиков зачастую. Но это офицерство, как правило, среднего звена. Это поручика там, да.
Но это же важнейшее.
Самое важнейшее, да. Их снимали. Звено. Вот из-за этого. Еще вот это вот была чехарда с переброской корпусов. То к одной армии причислить, то к другой. Но учитывая, что грузовики, как скажем, были редкость, но на телегах, на обозах войска не перевозили, значит, ракадные железные дороги, которые все были забиты, ходили плохо, и перебросить корпус с одного участка фронта на другой занимало, ну, несколько недель, пока его развернут, пока погрузят. Вот это тоже сказывалось. Ну и действительно, вот офицеры, их, да, даже если почитать любую биографию какую-нибудь, ну, относительно, ну, мы в основном знаем офицеров биографии, кто в Белой армии или, наоборот, в Красной была, кто потом остался как в тени, сменил профессию, ну, или мигрировал сразу, или тут остался каким-нибудь счетоводом и в гражданской не участвовал. Мы про него ничего не знаем, как правило. Так вот, если почитать биографии вот всех вот или белых офицеров, да, или командиров Красной армии, которые от звонка до звонка прошли германскую, то, кажется, таких, которые все время были на фронте, очень мало. Кого-то отзывали учить, кто-то получал ранение, лежал в госпитале там полгода, год иногда, возвращался опять на фронт. Вот даже известно вот это с Марковым, вот Сергей Леонидович Марков, известный белый генерал, он же преподаватель в Академии Генштаба был, вот то отзывают с фронта, то он опять, или вот даже Духонин. Вот, известный генерал. Он же был в штабе у Брусилова, там, в общем, тоже помогал готовить Брусиловский прорыв. Потом он отпрашивался командовать полком, опять его возвращали, опять сажали в штаб и так далее. В общем, много боевых офицеров, которые вот непосредственно участвовали в боях, оказывались потом в штабах армий, фронтов. Это тоже очень много их.
Можно ли говорить здесь все-таки о серьезных недостатках в управлении, в распределении кадров, в управлении и в подготовке кадров, в общем-то? Когда мы говорим, что армия была готова в 2014 году, оказалось, что именно в подготовке, перспективной подготовке кадров, чтобы развернуть такую мобилизационную армию, была не совсем готова Россия.
Ну, я могу сказать, что Россия была готова, но не к затяжной войне. Таких войн, чтобы длилось 4 года, мир не знал. К этой войне не была готова ни Франция, ни...
Здесь надо сделать поправку, что то, что мы называем 7-летними, 100-летними, 30-летними
войнами...
Но они
войнами, с паузами шли.
Это боевые действия, паузы, боевые... А здесь непрерывно, даже при позиционной войне, непрерывное военное напряжение фронтовое.
Ну, каждый
вот потерь, создание,
да,
фронтов вот этих, длиннющих, это ведь тоже Первая мировая война.
Ну, конечно. Вот. В Первую мировую ни одного дня, как говорится, мира не было. Как фронт вот у нас, допустим, стабилизировался от Рижского залива, где стоял там крайняя 19-я армия Северфлота, и до румынской границы, а позже, когда Румыния вступила в войну, ее практически армия была разбита Австро-Венгрией, и, в общем, от Румынии ничего не осталось, кроме там небольшого уезда, где Яссы, по-моему, город, и там и король их был, И нам пришлось 4 русские армии на территории Румынии, по сути дела, вводить, чтобы противостоять. Так вот, фронт был до устья Дуная, вот, от, как я говорю, Рижского залива до устья, сплошная линия фронта. И война беспрерывна. И все время контратаки, и наши, и противника, в общем, затишье.
Скажите, Сергей Николаевич, Сергей Базанов у нас, вот сейчас, чтобы сделать вывод из этого, можно ли сказать, что к февралю армия развалилась, или что было некое ядро, что можно было собрать на которое время? Я думаю, что вот в одной из каких-нибудь передач в этом году мы обратимся к армии между революциями. Это очень интересное, я думаю, явление. Но вот что можно сказать, вот констатировать на февраль 17-го года?
Ну, можно сказать, что если бы армия была та, которая начинала войну в 14-го года, февраля бы не было, 17-го. Дело в том, что, я говорю, уже ее и офицерский состав, и солдатский практически полностью сменилось. Вот эти маршевые роты несли туда пораженческое настроение, а после свершения февральских вот событий и создания временного правительства и Петросовета, а потом в ЦИК Совета, ситуация в корне вообще изменилась. Потому что те, кто маршевые роты были недоотправлены в действующую армию, они считались, как уже у временного правительства, особенно у Советов, гарантом революции. Как же они революцию делали? И эти тыловые гарнизоны стали разрастаться до совершенно колоссальных размеров. Вот. А фронт уже практически, если поступал, это получал маршрут, то лучше бы он их не получал. Потому что это, в общем, как вот даже писал, это, такую цитату проведу в своем дневнике, такой генерал Будвер, командующий одним из наших корпусов, как раз на Северном фронте, недалеко от Питера. Он говорит, вот вчера, говорит, прибыла, говорит, это два эшелона отборной шкурятины. Вот. Вот как называлось. Шкурничество захлестнуло все.
Ну вот, Сергей Базанов, мы сейчас здесь остановимся. Я думаю, так как у нас год такой на семерку кончается, мы будем очень многие события и очень многие явления 1917 года рассматривать, в том числе и в далеко не последнюю очередь, я думаю, и положение в армии русской между двумя революциями. Спасибо большое, Сергей Николаевич.
Спасибо.